Выяснив у администратора, что Сыров еще не подъехал, мы сели за резервный столик и взяли меню. «Посмотрим, чем питается наша интеллигенция», – пошутил Дмитрий Павлович. Я тоже раскрыл карту. Меню оказалось чрезвычайно разнообразное. Кроме сырников во всех видах, здесь были блюда со всего света, от украинского борща до карбонада по-аргентински. Россию представлял настоящий 55-градусный самогон, названный для конспирации напитком фирменным. Впрочем, не успели мы сделать заказ, как в зале объявился хозяин заведения. «Вот и Сыров», — сообщил Дмитрий Павлович, но мог бы не сообщать, потому что я и сам его вычислил. Курчавобородый, плотный мужчина обходил столик за столиком, чтобы перемолвиться словечком с гостями. Кого-то он хлопал дружески по плечу, а избранных подвергал объятиям. Наконец он добрался до нас и сразу же облапил Дмитрия Павловича. «Здравствуй, здравствуй, дорогой, здравствуй», – бормотал Дмитрий Павлович между поцелуями. «А вот познакомься». Сыров обернулся ко мне.
«А, читал, читал».
И не успел я испугаться, как он напал на меня. Хорошо, что я не ношу на лице растительности, иначе мы с Сыровым сцепились бы бородами и остались навек прижатыми щека к щеке. Тем не менее, я был польщен и рад почувствовать на себе ревнивые взгляды культурной общественности. Помятые, мы вернулись на свои места, и Сыров принял на себя командование застольем. Заказывал он с моря и с Дона, так что ужин наш скоро стал похож на дегустацию. Чего только мы не отведали по его настоянию, сейчас уже и не упомню. Лишь один самогон, которым мы запивали все подряд, упорядочивал этот гастрономический хаос. Разговор, сопровождавший трапезу, я тоже запамятовал. Кажется, мы говорили о футболе. Но беседу эту, о чем бы она ни была, мы не закончили. Я не думаю, что какую-нибудь беседу с Сыровым можно было закончить, потому что к нему беспрестанно подходили для объятий деятели культуры. Одна только коротко остриженная дама поздоровалась попросту, без лобзаний. Более того, она взяла свободный стул и села с Сыровым рядом.
«Знакомьтесь», — сказал он, покосившись на даму.
«Ирка, мой исполнительный директор и по совместительству жена». Ирка улыбнулась нам одними губами. Она выложила на стол устройство, среднее по размеру между мобильником и ноутбуком, и деловито поинтересовалась. «Итак, что наши переговоры?»
«Переговоры?»
Мы переглянулись. «Мы тут пока что кушаем», — ласково пояснил Сыров.
«Вижу», — сказала Ирка, — «но пора бы уже и к делу».
«К делу так к делу». Сыров утер губы салфеткой. Взгляд его ожил и загорелся. «Дружище», — он обратился ко мне, — «посмотри-ка в зал. Кого вы здесь видите?»
Я осмотрелся. «Ну, вон там политолог сидит еще с кем-то. Я вчера его по телеку видел».
«А там...» Он ткнул вилкой. «Кинорежиссер. А затем столиком, видите, обнимаются. Два тоже писателя. И оба поэты. И так дальше, в кого ни плюнь. Культурные люди культурно сидят. А почему, как вы думаете?»
«Что почему?»
«Почему они сидят в сырниках, а не где-нибудь?» Я пожал плечами. «Может, вы для них скидку делаете? Дисконт или как это называется?» Сыров кивнул. «Дисконт — это само собой. И подвал, и трубы — все, конечно, влияет. Но главное что? Главное, мы тут считаем, что культурный процесс неотделим от пищеварительного. Вот в чем наша фишка».
«Может быть, фишка в пропорции», — осторожно заметил я.
«Фишка в неотделимости», — отрезал Сыров. «Вы не представляете себе, сколько творческих судеб состоялось в этом подвале. Режиссер пьет с продюсером, поэты друг с другом. Люди искусства идут сюда и находят друг друга. А вы, я хочу, чтобы вы нашли в Сырниках писательское вдохновение».
«Я, пожалуй, — пробормотал я, — но мне не очень понятно».
«Экий ты, брат, недогадливый!» — подал вдруг голос Дмитрий Павлович. «Напиши покрасивее про все про это, про то, как тут судьбы складываются. Заведению лишний имидж, тебе глупому. Гонорар. Вот и будет пропорция».
«Да, напишите», — сказала Ирка. «У вас получится».
Четыре пары глаз смотрели на меня выжидательно. Отказываться теперь было бы с моей стороны просто свинством.
«Мухтар постарается», — пошутил я. «Выпьем за вдохновение».
Ирка занесла мой телефон в свое устройство, и мы выпили за успех предприятия. Сыров заявил, что по такому случаю угостит нас особым блюдом. Он выщелкнул пальцами официанта и пошептал ему что-то на ухо. Мы ждали минут 15, и блюдо, наконец, приплыло на руках самого шеф-повара. Это были тонкие ломтики смуглого мяса в обрамлении изысканных голубых цветов.
«Что это?» — воскликнули мы хором.
Сыров сделал паузу, наслаждаясь эффектом. «Копченая антилопа с орхидеями».
«Антилопа — это круто», — одобрил Дмитрий Павлович.
«Красота какая!» — восхитилась Тамара.
«Угощайтесь, господа!» Наколов вилкой орхидею, Сыров отправил ее в рот и, увидев на лице моем ужас, засмеялся. «Не бойтесь, писатель, они маринованные».
Отведать орхидеи я так и не решился. Но это не спасло меня от расстройства желудка. После ужина в Сырниках я провел беспокойную, бессонную ночь. Пищеварительный процесс во мне совершался бурно, и мыслительный был от него неотделим. Каждый очередной толчок в животе давал моим думам новое направление. Я то ругал себя литературной проституткой, то прикидывал, как на сыровский гонорар поеду в Европу.
К утру мой кишечник унялся, и в голове понемногу улеглось. Я забылся в подобии сна, но, как оказалось, ненадолго. С постели меня подняла телефонная трель.
«Я не рано?»
— звонила какая-то Ирина Кирилловна из Сырников. С просонья я не сразу понял, что это вчерашняя Ирка.
«Нам с вами надо составить договор. Ждем вас сегодня с 11 до 12. Окей?»
«Окей», — отозвался я глухо. «Куда ехать?» Так началось для меня утро новой жизни. Что ж, назвался груздем, полезай в кузов. Я напоследок посовещался с желудком, умылся, побрился, оросил себя одеколоном и отправился по указанному адресу в Сырники ООО составлять договор. Сколько раз это слово ласкало мне ухо?
Ну, несколько раз. Едешь на метро в издательство, а колеса, знай, выстукивают. Договор, договор. Если вы не писали книжек, вам не понять, что означает для автора приглашение составить договор. Оно означает, что творение его не отправится прямиком в ноосферу, но погостит еще здесь, у публики. Оно признано человечеством годным к употреблению, принято в печать, и, быть может, кто-то даже прочтет его. Хотя бы наборщики прочтут и будут друг другу показывать и прыскать в кулак. Но в то утро, когда я от Сырников получил приглашение к договору, творения у меня никакого не было. Казалось бы, куда лучше. Не потрудился еще, а уже где-то ждет тебя бумага, в которой прописью стоит причитающаяся тебе сумма. Но почему-то в метро
По дороге в заветный офис мне было нерадостно. Вагоны бренчали и оглушительно скрежетали на ходу, а машинист то и дело давал во тьму тревожные гудки. Что там мерещилось машинисту, не знаю. Я же убеждал себя в том, что мне беспокоиться не о чем. Тем более, что таблетки от живота я захватил с собой на всякий случай. В офисе меня встретила сама Ирка, теперь Ирина Кирилловна. Она приветствовала меня скупой улыбкой и сразу же припроводила в совещательную комнату. Едва мы с ней расположились за длинным столом, как в комнате появилась девушка и поставила между нами вазу с конфетами. «Чай желаете или кофе?» — спросила она меня. Я пожелал кофе. «Мне как обычно», — распорядилась Ирина Кирилловна. «И собери, кого нужно». Девушка обернулась мигом. Чай, кофе и все, кто нужно, явились почти одновременно. Пока в моей чашке таял сахар, я успел познакомиться с дамой-дизайнером и дамой-маркетологом, стриженными под свою начальницу, юношей-культурологом, старичком-кулинаром и представителем дружественного сырником пиар-агентства, мужчиной средних лет с маникюром. Я заметил, что все они пришли на совещание с папочками и усовестился, что кроме таблеток от живота ничего с собой не принес. «Поговорим о нашей книге», — предложила Ирина Кирилловна. «Какие у кого мысли?» Сотрудники живо развернули свои папочки. Я же лишь побарабанил пальцами по столу. Мысли не заставили себя ждать. У дамы-дизайнера были готовы 4 варианта обложки. Юноша-культуролог выдвинул знакомый тезис о том, что культура и питание неразделимы. Дама-маркетолог потребовала, чтобы в произведении была отражена положительная динамика заполняемости человека мест. Мужчина из пиар-агентства посоветовал отразить в художественной форме, что в наши дни ходить в гости и пить друг у друга на кухне – не актуально, так же, как варить самогон, потому что самогон нынче подают в сырниках. Не было мыслей только у детка-кулинара, да у меня. У него, очевидно, по старости, а у меня, скажу честно, с перепугу. Да и как было не напугаться? Я понял, что работать придется в коллективе. Мне это было непривычно. В последний раз в коллективе с другими мальчишками я воровал в Воськове яблоки. Подытоживая мозговой штурм, Ирина Кирилловна сказала, обращаясь уже ко мне, что сырники ООО не ждут от меня самовыражения и что роман на полку им не нужен, а нужен современный взгляд на культуру питания и питание культуры. На этом производственное совещание закончилось. Коллеги подобрали свои папочки и разошлись, прихватив каждый по конфетке. Я сидел прострации. Девушка, ранее подававшая кофе, принесла стопку бумаг. «Ознакомьтесь с договором», — сказала мне Ирка. Строчки запрыгали у меня в глазах. Я плохо соображал, но все же удивился, вчитавшись. «Как это? Вы тут называете меня исполнителем? Я же не музыкант». Она пожала плечами. «Если есть заказчик, значит, есть и исполнитель. Договор у нас типовой, и я бы на вашем месте не стала придираться к словам». Она была права. Придираться не стоило. Свое место я почувствовать успел, но зато раздел вознаграждения компенсировал, похоже, все лингвистические неловкости. Словом, из сырников ООО я вышел уже не вольным художником, а нормальным, трудоустроенным гражданином. Очутившись на улице, я огляделся кругом новыми глазами, промытыми, словно офисное стекло. Офисы, сплошные офисы. Москва трудовая обступала меня. Меня обтекали люди в галстуках с широкими узлами, и мне впервые в жизни хотелось заглянуть им в душу и спросить: «А какой, к примеру, у вас оклад? Вы какое получаете вознаграждение?» Хотелось с ними сблизиться, намекнуть, что теперь я им не чужой, что я один из них. Я мог предложить им пойти куда-нибудь, да хоть бы в сырники, выпить чего-нибудь актуального для снятия стресса. Да, теперь я мог себе это позволить. Мог, потому что во внутреннем кармане моей куртки лежал, давил на сердце конверт с авансом. Я стоял в недоумении, не узнавая ни города, ни себя. «Как такое случилось?» — спрашивал я себя. «Как случилось, что меня наняли по типовому договору, словно любого из этих, в галстуках? Мне хотелось спуститься в метро и оглохнуть, родным его грохотом обезболить душу. Хотелось сбежать с незаработанными деньгами, лечь на дно, исчезнуть совсем. «Ну, будет вам книга», — мстительно бормотал я. Вот в каких смятенных чувствах вывалился я тогда из сырников. Однако спустя 2-3 дня волнения мои улеглись. Разумеется, сага о желудочном культуртрегерстве у меня не получилась. Да я не шибко и старался. Аванс я потратил, как и собирался, на поездку в Чехию, чудесная страна. Но сбегать и ложиться на дно мне не пришлось. Сырники какое-то время еще пытались достать меня через Дмитрия Павловича, а потом плюнули и списали, как испорченную антилопу.